Привет, Дима. Привет, Игнат.
Привет, привет. Рады тебя и видеть, и слышать.
Привет.
Да, видеть, потому что у наших, как бы мы друг друга видим в Zoom, но мы такое не выкладываем. У нас нет видеоподкастов, вот это чисто для нас. И привет также всем нашим слушателям. Мы тут собрались с ребятами, чтобы записать эпизод LTE про инфраструктуру Яндекса. Выпуск в каком-то смысле приурочен к нашему LinkMeetup'у, потому что, во-первых, там Яндекс в этом году выступает золотым спонсором, за что ему большое спасибо, не дает уходить нам в минус. А во-вторых, на митапе мы рассказываем про всякие разные технические штуки, совсем близкие каждому инженеру в быту, и какие-то ракетостроительные технологии там находятся для них место. Такие, которые нужны там трем компаниям в стране. И поэтому вот такой глубокий технический рассказ, который нас сегодня ждет, он про то, как устроен Яндекс внутри, на каком фундаменте работают сервисы и поиска, и облака, и Алиса, и всего подряд, точно не помешает, он будет здесь, кстати. Вот. Ну и на самом митапе 10 октября будет, ну или в случае, если вы слушаете уже после митапа, был стенд Яндекс Инфраструктура, где инженеры будут готовы ответить на любые вопросы про сеть, базы данных, хранилища, дата-центры, виртуализацию, контейнеризацию, планировщики и все-все-все. Вот. И сегодня в нашем подкасте для вас Дмитрий Липин, CTO Яндекс Платформ Инжиниринг, и Игнат, один из руководителей проекта YT, точнее, IT, как мы его зовем внутри, или YT-заурус, как мы зовем его в open source. Также руководитель части смежных систем, в частности, Яндекс Планер. Еще раз привет, ребят.
Привет, привет. Спасибо за представление. На самом деле, надо, наверное, для слушателей сказать, что да. Яндекс Инфраструктура — это вот тот отдел, в котором мы все вместе работаем, и Яндекс Платформ Инжиниринг — это его части, собственно. Этой частью в этой части я отвечаю за разработку. Наверное, начнем с того, что представимся, Марат, верно?
Да, я бы на самом деле вот до того, как мы нырнем, предложил рассказать немного про ваши должности, потому что вот как бы слово «руководитель» или «CTO» еще понятно, а вот все остальное для человека снаружи прям шум.
Ну, давай на самом деле, для что такое CTO я узнал тоже довольно-таки недавно. То есть я в этой должности около года.
Прочувствовал.
И как раз прочувствовал, какое количество это операционки в первую очередь, и почему это Chief Technological Officer в первую очередь. Но если коротко, то начинал свой путь в Яндексе я как разработчик. Делал разные прикольные системы мониторинга, наверное. Одна из самых интереснейших систем — это был NetMon. Как раз для того, чтобы да, проверять, на самом деле, связанность между разными кусочками дата-центра. Мы посмотрели на white paper Ping Mesh из Microsoft и, в принципе, реализовали наш собственный вариант, специфичный для наших сетей. И, кажется, он работает прямо сейчас довольно неплохо и показывает, создает инциденты на NOC в Яндексе довольно регулярно.
Он и в облаке у нас работает, и мне кажется, нам нужно прям отдельный подкаст про него записать, потому что штука офигенная.
Да, поддерживаю. Сейчас я отвечаю за разработку как раз команды Яндекс Платформ Инжиниринг. В чем суть вообще этой команды? То есть представьте себе 10 тысяч разработчиков Яндекса. Довольно большое число. И для всех из них нужно на самом деле предоставить некоторую платформу того, где они могли бы писать код. То есть это некоторый набор инструментов, который весь цикл разработки позволяет реализовать внутри Яндекса и сделать его удобным и эффективным. Потому что задача Яндекс Инфраструктура в целом — это делать так, чтобы компания была эффективнее, а задача Яндекс Платформ Инжиниринг — делать так, чтобы разработка внутри Яндекса была эффективнее. Если говорить про инструменты, то это целый набор инструментов от трекера, то есть инструменты для коллаборации нашей платформы для разработки Arcadia, это DevTools, то есть инструменты разработки, внутреннее облако, которое позволяет тот код, который написан в Яндексе, развернуть, и, собственно, инструментов Roles and Resources, которые предоставляют вот этим вертикалям некоторый общий набор примитивов вроде управления ролями, квотами и не только. И, конечно же, стоит рассказать про тот кусочек, за который отвечает Игнат. Игнат?
Да, я отвечаю, на самом деле, за разные куски, не в таком большом, наверное, объеме, как Дима. Вот, я когда-то пришел учиться в ШАТ, оттуда затянуло в стажеры, вот, а дальше я в какой-то момент стал одним из разработчиков ИТЯ, про который мы уже говорили. Ну и с тех пор ИТЬ вырос из команды из 5 человек в команду, в отдел в целый из 50, а еще на самом деле мы разные смежные проекты начали делать. И вот один из проектов, который является частью Yandex Engineering Platform, это Yandex Planner, а именно это такой аналог Kubernetes, аналог той системы, на которой много, какая-то существенная часть, связанная с деплоем сервисов, строится поверх. Вот, и мы сегодня про это поговорим в какой-то момент поподробнее подальше. Вот, ну а еще хочу вспомнить забавную вещь. Вот Дима разрабатывал Netmon. Я помню, что мы были одним из важных заказчиков когда-то для Netmon, когда у нас там был очередной кластер, не знаю, на 5000 хостов нашего ИТЯ. И мы активно теряли пакетики между разными парами нот и сильно на это ругались. Вот, но хороший построенный инструмент в итоге решил эту проблему. Я уже с ноками не общался много лет. Как-то все работает. И это здорово.
Да, как раз Яндекс Платформ Инженеры включает в себя внутреннее облако, а внутреннее облако включает в себя Яндекс Планер, как его на самом деле core-часть, без которой, в принципе, внутреннее облако не существовало. А само облако, ну, в целом, это типичный инструмент, предоставляющий все необходимое для деплоя и управления трафиком.
Да, спасибо. Тут надо будет, наверное, говориться, что мы будем говорить про вообще типа слоистую структуру нашей инфраструктуры, что там типа в самом низу находятся дата-центры, железо, потом сеть, потом сверху какая-то виртуализация и так далее. И, типа мы будем захватывать верхнюю часть, не будем говорить про дата-центры сегодня или будем совсем немного и про сеть, потому что в целом мы про этот подкаст уже писали довольно много. Вот. А про платформы для разработчиков, для инженеров и все остальное — и вот на этом сделаем акцент. Но в целом, если есть какая-то такая завязочка, что такое вообще Яндекс Инфраструктура, то можно об этом сейчас сказать, потому что в целом со стороны, наверное, может казаться, типа, это просто какой-то, ну, типа, инфраструктура Яндекс. На самом деле нет. Типа, это имя собственное, имя бренд Яндекс Инфраструктура, который Яндекс сейчас развивает как раз в контексте того, чтобы делиться с миром, сообществом, тем, что такое, какие крутые штуки мы внутри делаем, и как на базе этого фундамента мы можем как раз этим 10 тысячам разработчиков предоставлять сервисы, чтобы они не думали о каких-то там более низких слоях абстракции, вот, и просто эффективно делали свою работу.
А какое, что именно ты хотел бы услышать про Яндекс Инфраструктура? Просто у нас про это даже целый набор метапов был.
Вот, я про них хотел сказать.
Да, я даже один раз в Казани наступал, на самом деле. Кажется, мы с тобой даже это делали. Да. Но давай попробуем в чиселках, на самом деле, начать. Яндекс Инфраструктура — это несколько дата-центров, это более чем 150 тысяч серверов, это куча разных сервисов, часть из них даже выложена в open source, вроде в IT-Zaurus и OIDB. Это на самом деле кусочек Яндекса, который отвечает за эффективность Яндекса. То есть задача Яндекс Инфраструктура делать так, чтобы сам Яндекс использовал те ресурсы, которые у него есть, будь то железные, будь то, наверное, как бы это грубо не звучало, человеческие, максимально эффективно и с наибольшей выгодой для самого Яндекса. Это прям, если высокоуровнево, может быть, попробуем куда-то занырнуть?
Ну, собственно, можем пойти по тому подробному плану, который мы нарисовали до этого. Вот. Угу.
Давай, давай тогда начнем про тот кусочек, про который сегодня и договорились рассказать, про внутреннее облако. И, наверное, попробую начать как раз с метричек, потому что, когда рассказываешь про что-то, хорошо представлять размер этого чего-то.
А давай еще скажем, что многие вещи, часть вещей, по которым будем сегодня рассказывать, будут задавать вопрос, типа, почему, там, не знаю, не Kubernetes, например, а вот наши сервисы.
Или еще что-то. Обязательно расскажем.
Да, просто некоторые вещи, они появились гораздо раньше, чем то, что у нас есть в open source. Поэтому, типа, мы не изобретали велосипеды, мы делали то, что другие компании делали в этот момент где-то у себя и еще не обнародовали.
Справедливости ради, несколько причин, почему мы делаем что-то свое, но основные причины две. Это масштаб, то есть зачастую многие инструменты, которые мы используем внутри, мы делаем с нуля по той причине, что готовые решения попросту не вытягивают наши объемы. Их приходится переписывать основательно с нуля, с одной стороны. А с другой стороны, это то, что многие вещи мы сделали раньше, чем появилось что-то готовое, или параллельно. Это правда. Так, ну что, перейдем к внутреннему облаку?
Да, давай.
Давай. Внутреннее облако. Как я говорил, начнем с метричек. Давайте попробуем представить масштаб. Внутреннее облако прямо сейчас — это около более чем 100 тысяч серверов, на котором запущено 40 тысяч сервисов пользовательских.
Вы говорите 100 500 серверов.
150 тысяч серверов всего в Яндексе, а в внутреннем облаке 100. То есть мы еще не весь Яндекс поглотили, нам есть куда двигаться. Для понимания, несколько тысяч разработчиков ежедневно используют внутреннее облако, на постоянной основе работают с его интерфейсом. В день, если я правильно помню, около 100 тысяч выкладок случается. Роботом или человеком. Надо будет перепроверить эти циферки. Заметка. Если говорить про какие-то еще интересные показатели, то прямо сейчас на внутреннем облаке обслуживается около 10 миллионов запросов в секунду той фирмы балансировки, которая поднята. Мы предоставляем нашим контейнерам более 5 миллионов виртуальных ядер. И все это поддерживается командой примерно в 50-60 человек.
То есть, блин, на вот здесь объем... надо бы иметь какого-нибудь человека не из Яндекса, который бы делал, ничего себе, на такие цифры, потому что как бы мне-то они знакомы более-менее. Вот. Но типа,
скучно,
они все равно впечатляющие.
Да. Очень скучно.
Мне кажется, тот же Kubernetes человек 500 не меньше делает.
Ну, справедливости ради, Kubernetes умеет гораздо больше, чем мы. И в каком-то в большем количестве инсталляций находится в мире. У нас все-таки одна инсталляция в Яндексе и не больше. А с другой стороны, на мой взгляд, мы удобнее, чем Kubernetes для типового разработчика, потому что в целом в Яндексе каждый может воспользоваться Kubernetes в Яндекс.Клауде. И люди выбирают, ну, хотел сказать рублем, но нет. Люди выбирают, в смысле, внутреннее облако до сих пор по разным причинам. Я думаю, сегодня мы по ним пройдемся. Так, давайте попробуем чуть рассказать про то, кто наш пользователь. Это, я думаю, следующий шажок, если к чиселкам вопросов нет. А наши пользователи довольно разные. То есть Яндекс — это большая компания, на самом деле. Это компания, состоящая из компаний уже. И нами пользуются все основные кусочки Яндекса, вроде поиска, Алисы, такси, маркета и все-все-все. Даже облако, на самом деле, пользуется внутренним облаком для каких-то подзадач.
По профилю... Облако Яндекс.Клауд.
Облако — это Яндекс.Клауд.
Да, Яндекс.Клауд не там основан на базе нашего приватного внутреннего облака, и там связи есть, но они такие очень не прямолинейные. Нет такого, что типа мы взяли свое внутреннее облако и открыли его в мир.
И сейчас мы тоже расскажем.
Хочется сказать, что именование не наша сильная сторона, но как есть, мы постараемся все объяснить.
Недаром же нейминг называется самой сложной задачей. Кстати, у внутреннего облака много имен, мы пробовали. Последнее, на чем мы остановились, это на самом деле Deploy Platform. Перед этим внутреннее облако называлось RTC, Runtime Cloud, инфраструктурное облако. Ну и, собственно, внутреннее облако, как мы сегодня называем. Так что вариантов было много, но прижился только один. Давайте возвращаемся к нашим потребителям. Они разные в том плане, что есть сложные потребители. И вот, собственно, Игнат — это пример как раз сложного потребителя, с которым иногда бывает сложно, в том плане, что он очень нетиповой. Представьте себе сервис, которому нужно в дата-центре аллоцироваться примерно на третьей мощности, если не больше. А дата-центр — это несколько десятков тысяч ядер.
А, поясни.
Я тут добавлю, что это как это моя там первая или вторая ипостась, а именно да, сервис YT, YT-заурус, который является, на самом деле, ключевой инфраструктурной компонентой в Яндексе для хранения и обработки данных. У нас очень сложный сценарий того, как мы деплоимся и что мы хотим от инфраструктуры внутреннего облака.
Слушай, раз мы сюда немного копнули, давай развернем, что такое IT, как он вообще используется. Типа, да, крупный, да, система хранения, а почему, зачем?
Ну, IT это по большому счету такой аналог Hadoop во внешнем мире, только сделанный внутри Яндекса и, опять же, умеющий в больший объем и во многих, по многим характеристикам, наверное, превосходящий Hadoop в плане того, что он умеет делать, как он это умеет делать. Вот, де-факто мы стали такой основной платформой для хранения данных и обработки данных. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что типовой сценарий, когда какой-нибудь сервис собирает логи, эти логи дальше надо куда-нибудь сложить и обработать. Вот складываются эти логи, соответственно, в IT, в нашей внутренней инсталляции, и вся дальнейшая их обработка тоже делается, как правило, в IT. Ну типа и логами... Это... Да, давай.
Это намного больше, чем просто MapReduce, это еще и хранилка.
Да, это
да, платформа. Это хранилка, и это на самом деле целая такая экосистема, по большому счету, которая предоставляет различные API для работы с данными. Ну, то есть, да, не только MapReduce мы умеем там, не знаю, запускать ClickHouse поверх этих данных, умеем, не знаю, Spark вычисления поверх них запускать. У нас есть свой диалект SQL языка для аналитиков, называется YQL. В общем, это реально такой большой мир, и насколько мы сейчас это видим, так как мы вышли в open source, достаточно удобный, потому что у нас есть целые клиенты, бывшие индексоиды в других компаниях, которые активно всем рассказывают, какой ведь классный, давайте его попробуем.
Слушай, ну вот выложили в open source, какой там, не знаю, топ-5 сценариев использования в Ytezaurus?
Хороший вопрос, но в основном это хранилка, ну, в смысле, платформа для того, чтобы хранить данные и строить поверх них какие-нибудь аналитические пайплайны. Ну, на самом деле, то же самое, для чего и Hadoop, как правило, используется. Но есть и примеры, где люди берут еще наши динамические таблицы. Это возможность, на самом деле, поверх данных, которые вот ты подготовил в этой же системе, в этом же Hadoop, там, по щелчку пальца сделать из них real-time K-value storage. Вот. И у нас есть пара примеров, где люди такой сценарий пробуют. Ну, пока они до продакшена, кажется, не дошли, но они близки к этому.
Слушай, вот мне, человеку недалекому в этом месте, в этом плане, в чем разница? Типа YDB база, которая хранит, и Ytezaurus, штука, которая хранит. В чем разница
на пальцах? Ты на больную точку наступаешь. Смотри, разница, наверное, в следующем. YDB в этом плане гораздо более, как это, compliant со стандартными протоколами, стандартными подходами. То есть то, куда сейчас идет YDB, это такой легко масштабирующий storage, который предоставляет тебе честный Postgres, наверное, интерфейс для работы с твоими данными. Вот. В IT же рос тут из другой точки. В смысле, в IT изначально система для того, чтобы данные просто хранить и обрабатывать, причем в очень большом масштабе. Масштаб это там сотни петабайт. Ну, понятно, что обычно 100 петабайт ты разом не обрабатываешь, но вот суммарно в наших кластерах хранятся такого порядка объема. А с одной стороны, с другой стороны, одна из наших интересных особенностей, не знаю, преимуществ, то, что те данные, которые ты в этой же системе смог подготовить, ты можешь взять и из них тут же построить продакшн-сервис. Или, например, у тебя есть продакшн-база данных, построенная поверх таблиц, ты можешь на тех же кластерах, где она обслуживает продакшн-нагрузку, запускать аналитические расчеты по срезам. То есть то, что во внешнем мире обычно представляет из себя 10 разных сервисов, не знаю, тут у тебя Postgres, тут у тебя Hadoop, тут у тебя там Kafka очереди, тут еще что-то, и дальше там миллион адаптеров, которые друг с другом все это связывают, данные все время перекладываешь. Вот мы умеем не перекладывать лишний раз данные, умеем предоставлять такую общую систему, где все API на самом деле продуманы вместе, они все достаточно тесно друг с другом связаны. И, на самом деле, вначале в это там тяжело влиться, но когда ты в этом всем разобрался, ты понимаешь, что многие твои задачи теперь решаются гораздо проще и быстрее, чем раньше, потому что тебе не надо для решения твоей задачи настраивать там 5 микросервисов, которые будут что-то куда-то там посылать, перекладывать и так далее и тому подобное.
Тут, наверное, помогли бы какие-то типовые use cases для пользователей. Ну, то есть, как бы мне немножко сложно в это въехать.
Ну, один из...
Я не к тому, что нужно об этом рассказать прямо сейчас. Наверное, это сложно все-таки без там картинок, схемок делать.
Ну, вот типовой use case мне заведомо известный в такси, если я правильно понимаю. У них часть их сервисов, продакшн-сервисов там, по-моему, для водителей построена поверх динамических таблиц. И одновременно поверх, ну, условно говоря, у тебя есть реал-тайм-нагрузка, где приходят какие-то там, водитель взял поездку, не знаю, что там еще поменялось, в общем, настоящая база данных. И параллельно поверх этих же данных аналитики могут запускать свои расчеты, не дожидаясь, пока какой-нибудь процесс, читая changelog этой базы данных, если бы она была в Postgres, привезет ее в Hadoop, и ты там в Hadoop запустишь свои расчеты, а ты можешь вот пойти и прямо на этих же данных, не знаю, с отставанием какие-то там 5-10 секунд посчитать аналитику.
Наверное, можно mm-hmm. попробовать сравнить. В MongoDB тоже есть aggregation framework, только в MongoDB ты вряд ли можешь засунуть хоть значительный объем данных по сравнению с OIT. А aggregation framework в OIT — это полноценный MapReduce, который тебе позволяет делать все то же самое, что ты можешь делать в Hadoop. И не только в Hadoop, а в Spark и всех Spark современных и в Hive, настройках. Да. Что очень удобно. То есть тебе не нужно копировать данные, ты можешь реально очень быстро организовать аналитику mm-hmm. поверх твоих же боевых данных в каком-то плане.
Скажу честно, мне кажется, нам про IT надо отдельный подкаст писать.
Обязательно.
Это большая тема, да.
Потому что я вот сейчас тоже думал про какие-то примеры, и в IT, например, даже интеграция с внутренним облаком представляет интересные другие сценарии, например, в IT это доедатель ресурсов, то есть у любого компьютера есть проблемы эффективности их использования в плане нагрузки на ядер. На ядра, в смысле, на серверах. И IT не так давно позволил доедать около 250 тысяч простаивающих ядер. Реально
пользовательной
нагрузкой, с одной стороны. А с другой стороны, это суперкомпьютеры, которых мы в 2021 году репортовали наружу. И IT — это та платформа вместе с внутренним облаком, поверх которого наши суперкомпьютеры работают. Поэтому каждый из этих рассказов, мне кажется, в принципе, достоин отдельного подкаста, отдельной записи.
У нас такой подкаст получается не по плану, а мы немножко все в сторону уходим, но я хотел спросить, если быть доедателем ресурсов, то какой процент утилизации железа, можно сказать?
И возвращаемся как раз к нашему сценарию. Около 30%. Представьте, сколько еще можно на флоте 100 тысяч ядер выиграть ресурсов. То есть каждый процент — это значимая сумма денег.
30% — это сколько мы используем или сколько не используем?
Это фактическая утилизация именно ЦПУ на кластере.
О, так это еще это жрать и жрать.
Да, я говорю, у нас еще куча, на самом деле, в общем, большой простор для улучшения. При этом модельная утилизация имеется в виду, сколько аллоцировано на кластере мощностей подами, около 90-95%, Игнат меня поправит.
Так и есть, да. Ну, по кластерам немножко разнится, но... Uh-huh. В среднем 90.
А проблема очень простая, потому что когда ты запускаешь свой сервис, ты рассчитываешь его на какую-то пиковую нагрузку, и в основном пользовательские приложения не утилизируют кластер на полную.
Ну, в смысле, ты типа аллоцируешь... Что делать? Аллоцируешь на сервис, грубо говоря, там, не знаю, N, там, не знаю, гигабайт оперативки или там...
Ну, скорее про CPU. Все-таки,
да, CPU. Да. Угу. А фактически 30% используется от них.
Да, потому что у тебя может дата-центр отключиться, ты должен переживать без каких-либо артефактов в твоих SLO выключения дата-центра. К тебе может трафик прилететь, у тебя есть суточность на самом деле. И в итоге получается, что польские сервисы нагружены не так сильно. И им, в принципе, выгодно, на самом деле, какую часть своих мощностей отдавать в MapReduce и досчитывать что-то на своих мощностях, на своих квотах.
И в смысле, с помощью какого-то планировщика можно и вот это доедать, то, что уже аллоцировано?
Да, то есть как раз вот тот доедатель — это та штуковина, которая запускается рядом с компьютером пользователя, и те мощности, которые простаивает, доедает за счет снижения лимитов на контейнерах.
В Яндекс.Клауде такого нет, если что.
Конечно,
Там честная аллокация.
Мы говорим про внутреннее облако и только про внутреннее облако.
Да, ну да. Тогда... Да, Игнат, извини.
Да, давай я короткое пояснение сделаю. Тут, на самом деле, существенное отличие внутреннего облака, наверное, от внешнего в том, что мы где-то можем пожертвовать для себя между разными сервисами изоляцией и не строить бетонные стены, а ставить заборы. Да. Но за счет этого гораздо эффективнее утилизировать ресурсы, которые у нас есть.
Давайте вернемся про наших потребителей. То есть вот есть такие сложные потребители. Видите, мы уже, наверное, минут 10 рассказываем про то, какой IT. Представьте вообще себе задачу необходимости хранить данные такой системы, а в любых сторожах потеря данных, это, кажется, самое страшное, что может случиться. Поэтому требования от IT к внутреннем облаку довольно жесткие. При этом есть и более простые сервисы, о коих большинство, если мы будем считать их не в ядрах, а именно в единицах, штуках, это, например, 1000 микросервисов такси. Они маленькие, они потребляют не так много квоты в плане CPU, это единицы подов на дата-центры, зато их много. И на самом деле, если посмотреть на распределение, то получается, что большинство сервисов у нас, конечно, простые. То есть большая часть сервисов, запущенных в внутреннем облаке, типовые. А при этом меньшинство, на самом деле, сервисов, сложных сервисов, потребляют как раз большую часть ресурсов внутреннего облака. Вот такой вот дуализм. Поскольку мы запускаем сервисы, описанные самим Яндексом, мы местами можем довольно вольно, скажем так, обращаться с гарантиями этих сервисов. Например, мы запускаем сервисы прямо в контейнерах поверх BM этого. То есть наше облако лишено привычного кему и запускает сервисы прямо в всех группах поверх BM этого, поверх железных серверов. Это позволяет нам экономить довольно значительные ресурсы на изоляцию. То есть для понимания, накладные расходы внутреннего облака на сервере 256 ядер всего лишь 8 ядер. То есть ты платишь 8 256 в качестве накладного расхода на само внутреннее облако.
Слушай, а ну, как бы, механизм C-групп позволяет тебе как бы забирать то, что зарезервировано за каким-то, там, не знаю, сервисом?
Да, в том числе, то есть ты можешь довольно легко крутить на контроллере C-групп, который ограничивает CPU, потребление CPU, лимит и зажимать приложение. Но с памятью, естественно, так не прокатит. Память, если она аллоцирована, значит, она аллоцирована, и нужно под погасить, если мы хотим доедать память. Либо какие-то другие более хитрые механизмы придумывать. Окей, наверное, чуть стоит рассказать о том, что мы в принципе умеем. Какие фичи есть во внутреннем облаке, какой контракт с пользователем. Давайте попробую коротко. Внутреннее облако, оно в первую очередь было предназначено для stateless сервисов, поэтому мы фокусировались на том, чтобы разворачивать из условных докер-образов приложения у пользователей. Это базовый кирпичик, на котором все строится. Stateful сеты, если кто знает, кстати, стоит пояснить, что такое stateful сеты, и мы опять далеко
Мне уйдем. Точно.
Окей, stateful сеты — это некоторый набор гарантий вроде энумерации подов, то есть важно, чтобы у тебя был некоторый диапазон подов, и все числа от 1 до n, где это количество подов, были доступны. Все поды, точнее, с этими порядковыми номерами были доступны. Не было задваивающихся подов, выкладывались они в правильном порядке, и в каком-то плане были гарантии по сохранности данных на этих нодах. Точнее, этих подов на этих нодах. Так вот, stateful сеты мы умеем довольно ограниченно, несмотря на то, что у нас живет в IT. Например, мы не умеем сетевые диски, в отличие от типовых облаков. И это, кстати, еще одна вещь, которая позволяет нам делать внутреннее облако дешевле. То есть в облаке ты вполне можешь заказать себе реплицированный диск. У нас же дефолт — это отсутствие реплицированных дисков, и все данные хранятся прямо на нодах. И если по какой-то причине ноду нужно ввести в maintenance, то под попросту переезжает с ноды на ноду с потерей всех данных.
И всем, ну, звучит противоестественно.
Звучит противоестественно, да. Это как раз то, что позволяет нам делать... Ты спрашивал, в смысле, что нам позволяет делать наше внутреннее облако эффективнее в каком-то плане, если расширить твой вопрос. И это еще одно, кроме C-групп, что дает возможность не тратить ресурсы на репликацию данных подами, а перекладывать это на такие сториджи, как раз как Ytezaurus или YDB.
То есть, ну, то есть мы фактически переносим просто вот эту нагрузку в другой сервис. Его все равно нужно делать, репликацию кто-то делает, просто этим не заморачиваться будет.
Да. Просто обычно довольно редко в современных сервисах нужно хранить данные на диске. Это не самый хороший паттерн в плане разработки сервисов, поскольку FS — это довольно-таки сложная абстракция с непонятными гарантиями. Если ты делаешь высоконагруженное приложение, лучше завязаться на проверенный сторидж, который позволит тебе масштабироваться легко.
Ну, сторож, в смысле, который, там, не знаю, типа S3?
Типа или... S3, типа YDB, типа YTesaurus с динамическими таблицами.
Окей.
Да, поэтому мы тут сознательно предъявляем повышенные требования к пользователю, в том числе ради того, чтобы те сервисы, которые были в Яндексе, лучше масштабировались. Хотя это и стоит доп. Усилий разработки. Кроме того, мы...
Можно здесь вот давай. Все-таки перерву вопросом. Все-таки с точки зрения сервиса он пишет на файловую систему локальную, а уже там, не знаю, YDB или кто-то это обрабатывает как...
Не-не-не, он пишет на обычную файловую систему локальную, на обычном жестком или твердотельном диске, и как только под уезжает с этой ноды по какой-то причине, из-за планировщика или по причине того, что ноду нужно в мейнтенанс, все данные на этой ноде просто теряются.
Не, вот то, что они теряются, я понял. А кто персистентность этих данных обеспечивает?
Можно я поправлю? Мне кажется, в смысле, тот сервис, который мы предоставляем, вынуждает людей задумываться об этом и не писать просто так, что это на локальный диск. Если пишешь логи, пиши их сразу в шину.
Да.
Если тебе нужен там персистентный сторидж, пиши сразу в YDB.
Ну, то есть, короче, они пишут не на файловую систему, а в какой-то другой сервис, запущенный где-то здесь же локально.
Многие пишутся только что-то неважное, что можно потерять.
Что можно потерять, или для этого есть отдельная штука, как операторы, которые скажут, пожалуйста, не гаси этот под, пока все данные не будут сохранены с диска, например, в тот же условный YTesaurus и куда-то еще. И в основном все крупные сервисы как раз за счет таких операторов и живут. В целом в Kubernetes ситуация похожая.
Редко и уже там вот этот YDB, например, обеспечивает и локальность данных, в смысле доступа, что он будет быстрее, и репликацию для того, чтобы там, если пот умирает, в другом месте он к ним обратиться мог.
Нет, тут важно понимать, что мы заставляем пользователя ходить напрямую в YDB и работать с YDB как с базой данных. А в плане FS, это обычный FS на обычном сервере, нет никаких прослоек, ты вкладываешь данные локально.
Не, ну и к тому, что если у тебя какой-нибудь нагруженный сервис должен записывать данные и считывать их, наверное, если они будут храниться, там, не знаю, в 500 метрах в другом модуле того же дата-центра, это медленно будет. То есть он же все-таки, наверное, типа делает приоритет на локальный storage, то есть YDB, например, который является здесь прослойкой, получается, между фактической файловой системой, не знаю, распределенной, как это назвать, и сервисом. В плане, чтобы не ждать, пока данные по сети будут передаваться.
Мне кажется, честный ответ здесь такой, что инфраструктура в дата-центрах сейчас такая, что стоимость передачи данных по сети в рамках одного дата-центра невелика.
То есть на 10-гигабитных интерфейсах, а это, кажется, минимум того, что у нас есть. Какая у нас задержка? Это же десятки, сотни микросекунд, по-моему. Верно я помню?
Ну, пределы дата-центра
сотни, да. И в пределах DC гораздо проще сходить по сети, и так или иначе во всех облаках реплицированный сторож — это хождение по сети. Просто реплицированный — это значит еще и репликация в другие дата-центры зачастую, что вот как раз дорого. А если ты можешь локально из дата-центра сходить в другой сервис, будь то сторож или микросервис, это гораздо дешевле. Попросту. Есть, конечно, специфические нагрузки, про них можно поговорить, которые прям с диска отдают данные, в основном с NVMe-шек. Но это прям очень уникальные сервисы, и скорее их стоит смотреть как сторожа сами по себе. Просто реализовывать.
Ну, в общем, типа стандартный шаблон работы с файлами, что они пишутся через YDB куда-то в дата-центре.
Даже не с файлами, а просто не используя файлы. Работай с таблицами в базе данных, работай с S3 там напрямую без файлов. А диск оставь на самом деле сторожам, которые умеют этот диск эксплуатировать максимально эффективно. То есть скорее речь в том, что стандартному приложению, современному, файловая система не то чтобы нужна.
Она чаще нужна привести туда конфиг свой, либо привести, может быть, какой-то блобик.
Кроме как стартануть приложение, да, конечно. Единственное, для чего она нужна, это чтобы стартануть приложение. Все остальное вполне может быть принесено и реализовано в качестве некоторого контракта. Там шина для логов, например, трейсы, сторожа, всякие сервис-меши, все-все-все может делаться без диска.
Любопытно, спасибо.
Да. На самом деле даже айпишник как таковой у нас не привязан к поду. То есть каждый под имеет свой уникальный айпишник. И это тоже за счет чего мы экономим. У нас нету плавающих айпишников. В отличие от облаков, которые привыкли к тому, что виртуалок и айпишник есть и не меняется.
А в этом плане плавающих? Ну, в смысле, что у да. тебя под спокойно меняет IP-адрес?
Да, и при под этом... спокойно меняет IP-адрес, потому что каждый новый под это... В смысле, там... нету переезда пода, на самом деле. Есть удаление старого и создание нового.
Там, типа, это автодискавери по да, FQDN?
Да. Не по FQDN, есть отдельный сервис, в котором ты по gRPC можешь узнать, на самом деле, какие поды с какими свойствами есть в твоем подсвете.
Какой-то discovery сервис, куда ты идешь и узнаешь, где теперь, куда теперь ходить.
Только да, два это... слова надо переставить, он называется сервис discovery.
Да. Ты практически угадал. SD внутри он называется. Сервис discovery, а не discovery сервис. Но, тем не менее. И вот это вот базовый кирпич, который мы предоставляем, он довольно сильно отличается от того, что есть в публичных облаках, но, в конце концов, просто так из воздуха эффективность не получить. Какие-то ограничения нужно выставлять пользователям для этого. А поверх этого базового кирпичика как раз есть другие прикольные вещи. Например, мы предоставляем балансировку по кнопке, чем-то похоже на ingress. Мы предоставляем разработческие виртуалки, то есть поверх контейнеров можно запустить прям полноценную кема-виртуалку, в котором разработчики смогут писать свой код. Мы запускаем тот же Vitesaurus, и на самом деле умеем еще инфраструктуру за код, но я думаю, это тема для отдельного диалога.
Угу. Слушай, а балансировка — это какая-то внутренняя в приватном, в этом внутреннем облаке или вот те балансеры, которые Яндекс на основе там Яннета использует?
Те балансеры, если они, я не помню, все ли балансеры мигрировали на Yanet, но да, это как раз те самые, точнее, это оркестрация, которая под ним настраивает Yanet-овские балансеры, направляет их на L7 балансеры, то есть это поды с специфичным приложением, специфичным workload'ом, который умеет раскидывать трафик на поды внутри нашего внутреннего облака и делать разные вещи, вроде SSL-терминации, вроде робота-ловилки, вроде RPS-лимитера, то есть то, что обычно делается на L7 уровне.
Угу. Ну, тут самое время сказать про то, что, во-первых, про Yanet мы несколько раз рассказывали, и про сервисы на основе него на наших NextHop'ах, которые будут 20 ноября в этом году. Вот, а еще буквально дня три назад Yanet заопенсорсили, поэтому теперь тоже им может пользоваться любой. Да. Вот. Okay. Ну, мы про это еще в подкасте, я думаю, расскажем. Придет Гоша Кириченко. Поговорим.
Так, ну что, куда пойдем дальше? У нас столько интересных тем.
Так, ну, мы хотели поговорить про иерархию, кажется.
Да, давайте. Наверное, стоит сказать, что современная инфраструктура — это некоторая пирамидка. Сам внизу этой пирамидки находятся дата-центры и сети, про которых, я думаю, неоднократно говорили. И это такие базовые кусочки, на которых строятся все остальные уровни этой пирамидки. Не знаю, стоит ли рассказывать про ДЦ? Может быть, пару слов? Или мы опять сейчас убежим довольно далеко?
Слушай, пару слов давай скажем, и про сеть тоже, наверное, можно пару слов сказать, но типа углубляться не будем.
Давай. То есть наши дата-центры — это тот кусочек, без которого современные облака, мне кажется, представить невозможно, и мы рассчитываем, что этот слой будет предоставлять какой-то набор базовых сервисов. То есть сервера, работоспособные, соединенные быстрой сетью, DNS, L4 балансировка, Firewall, то есть вот то, все то, без чего современные, мне кажется, сервисы в принципе работать не могут. Мы рассчитываем, что дата-центры и сети работают, конечно же, надежно и не ломаются.
Мы, мне кажется, уже в целом всем плешь проели этим, но надо еще раз повторить, что у нас есть свой центр R&D, который занимается разработкой серверных платформ, которых уже штук 5, наверное, разных поколений вышло. Ну, может, не 5, меньше, но типа это постоянный процесс. Своими стойками, своей инженеркой, своими дата-центрами. То есть все последние дата-центры, которые мы строим, они вот прям целиком все, ну, отработка своя. Понятное дело, там сборка на заводах происходит, не нами. Но Именно за счет этого мы и на этом уровне там, эффективности достигаем. И вот эта циферка волшебная PUE 1.05-1.07, которая говорит, что типа 10% энергии, меньше 10% мощности мы используем на обслуживающую инфраструктуру, все остальное на сервера.
Да, и, кстати, если вам интересно, как фрикулинг организован в дата-центрах Яндекса, рекомендую посмотреть доклад Егора Городовского на Хайлоуде. Он как раз подробно рассказывает, как это все работает, как это все выглядит.
Угу.
Но давайте двигаться дальше. Представьте, что вы получили в свое управление 100 тысяч серверов, связанных с надежной сетью. Теперь надо с ними что-то делать. Что-то, а именно ввести их в эксплуатацию и, соответственно, поддерживать работоспособное состояние. На таком масштабе всегда что-то ломается. Я думаю, пока мы говорим, довольно большое количество серверов уже успело выйти из строя, там нужно поменять диски, они там перестали отвечать по какой-то причине. И я до подкаста смотрел статистику, примерно 0,5% серверов прямо сейчас находятся либо в подготовке к каким-то работам, либо обслуживаются прямо сейчас. Можно представить какое-то количество машин настолько.
Про сложности масштаба.
Да.
То же самое можно про линки сказать. Немного ухожу в сторону. Типа линки в этот центр флапают с такой же частотой. Несколько линков сейчас точно находятся. Несколько десятков линков находятся в починке. И несколько штук еще прямо сейчас падают.
Да. Поэтому следующий уровень — это такой hardware as a service, оркестратор, который отвечает за то, что уровни выше в пирамидке на самом-то деле получат работоспособное железо и готовое к работе железо. Задача этого оркестратора по факту в том, чтобы заменить человека в этой рутинной неприятной задаче обслуживания серверов. Это замена каких-то компонентов, это вывод их в обслуживание, но по какой-то причине нужно стойку обновить для того, чтобы Tor на этой стойке, то по Frag Switch имеется в виду, выключить и включить для обновления конфигурации. И этот слой по факту заменяет...
Софта, не конфигурация. Конфигурацию мы умеем без этого обновлять.
Конечно.
Без разгрузки стойки.
Я давным-давно, на самом деле, работал в провайдере. И, наверное, уже чуть-чуть, в смысле, теряю хватку. И, соответственно, задача этого уровня — предоставить работоспособные сервера и... на самом деле скрыть от уровней выше всю ту сложность, которая есть под капотом. То есть, с одной стороны, это представление работоспособных серверов, а с другой стороны, это некоторый API, который позволяет сказать уровнем выше о том, что этот сервер будет выведен в обслуживание. То есть, в конце концов, планировщику нужно знать о том, что скоро этот сервер уйдет по какой-либо причине. Большая часть работ в целом случается заранее. Мы знаем, что на сервере нужно заменить жесткий диск или что его захотим выключить для обновления топов RackSwitch.
Добавлю тут пару слов. Mm-hmm. Действительно очень важно, что у этого слоя есть некоторая API наверх, системам наверх. И условно у IT Saurus, у IT, построенный поверх этой штуки, там вот прямо сейчас внедряет HotSwap, когда мы не гасим вообще нашу ноду, которая обслуживает записи чтения с дисков. Мы получаем уведомление о том, что диску плохо, отключаем его внутри своей системы, наш репликатор спокойно реплицирует данные, которые там лежали, и отдаем этот диск в замену. Дальше инженеры дата-центра с помощью HotSwap меняют этот диск, возвращают, а нода все еще продолжает работать.
Mm-hmm. Я тут, кстати, с своей стороны добавлю, что облако, которое имеет совсем другую специфику нагрузки, там все-таки клиентские виртуалки, все такое работает, не то, что под контролем облако или Яндекс находится, тоже научилась иметь такой API снаружи, чтобы мы умели разгружать стойки для обновления Tor-свичей.
Да, более того, оркестратор, который используется в облаке, который используется внешним, а внутренних облаках, это один и тот же оркестратор.
Да, да.
Что на самом деле очень классно. Когда это было не так. Следующий слой мы называем базовой инфраструктурой во внутреннем облаке. И его задача, на самом деле, на реальном сервере запускать пользовательскую нагрузку, изолировать ее друг от друга. Можно, на самом деле, даже предположить, что там внутри, конечно же, это ядро Linux, Это различный софт нужен для того, чтобы эту машинку настраивать и поддерживать актуальный. И как вишенка на торте, это некоторый Node Agent, который как раз ходит к планировщику, получает информацию о том, какие, скажем так, контейнеры есть на этой ноде и запускает их. Наверное, стоит чуть-чуть рассказать про какие сервисы есть, Марат, как считаешь, на хосте, самые интересные.
Типа инфраструктурные?
Да, инфраструктурные.
Ну да, давай.
Давай. Во-первых, это хост-менеджер. Наверное, забегаю чуть вперед, но когда-то у нас был Salt, и этим Salt-ом мы, на самом деле, умудрились при выкладке одного из изменений, при выкладке новой конфигурации снести данные с целого дата-центра.
Ух ты, какая история.
Да, обязательно постараюсь сегодня рассказать. Захватывающий дух истории, особенно когда, не знаю, после очередного, в смысле, коммита в Salt, ты получаешь кучу мониторингов и закрытие дата-центра.
Примерно так.
Да. Тогда еще ручное было. И, собственно, после этого появился хост-менеджер. Это наша замена Salt, которая позволяет в более декларативном формате с более четкими примитивами. Помните, я рассказывал как раз про то, что важно иметь четкие контракты между кусочком, между слоями этой пирамиды. Как раз хост-менеджер позволяет получить четкие контракты относительно того, что должно происходить на хосте, какой сервис запущен быть. В отличие от Salt'а, где нужно вышивать на Jinja, и довольно легко можно ошибиться.
В общем, проблема с Salt'ом была в том, что вот он этого контракта не предоставлял.
Ну, проблема было... Salt'а, да, была в том, что он позволял довольно легко получить лапшикод, где непонятно, кто за что зависит, кто за что отвечает, точнее. И в какой-то момент времени мы ошиблись и выложили настройки одной системы деплоя для другой системы деплоя. Точнее, чтобы, если по-русски говорить, указали нод-агенту не ту директорию со стейтом. Он запустился на пустой директории со стейтом и понял, что на этих хостах ничего не должно быть запущено.
И слушай, в каком-то уже плане... начал эту историю рассказывать, да. Почему тогда, типа, там не было код канаречного деплоймента?
Канаречный деплоймент из-за вот этих самых вышиванок, которые ты мог делать в любом формате, были размазаны прям по кодовой базе Salt'а, и когда ты выкатывался на тестинг, ты, естественно, покатил правильные настройки. Mm-hmm. В этом проблема. Не было юнитов, которые инкапсулируют в себя все поведение, и оно было размазано, вот эти ивчики, прям по коду Salt'а.
Не, ну я имею в виду, что ты на тестинг ДО, когда выкатываешь на прод, ты же не катишь на все, там, не знаю,
50 тысяч серверов. А ты на прод катишь нечто другое, в том-то и проблема. А Salt катился в те времена прям на весь дата-центр сразу. Представляете, какой ужас.
Смело,
да. После этого как раз вторая фича хост-менеджера — это появление тротлинга. Угу. И обратной связи, на самом деле. Чтобы когда ты что-то катишь, ты на самом деле понимал, оно выкатилось успешно или нет. А для этого, опять же, нужен четкий юнит, который может дать тебе фидбэк.
Ну, в общем, Salt'е это была часть человеческой ошибки, что докатили на весь дата-центр. Да, в хост-менеджер тебе просто типа не позволят такого сделать, потому что у него тротлинг есть.
А хост-менеджер, даже если ты это сделаешь, да, по какой-то причине, то есть, во-первых, ты проверишь это на тестовых окружениях, потому что ты редактируешь один юнит, а не кучу файликов в разных местах. А во-вторых, даже если ты сделаешь, да, будет тротлинг, который, в принципе, остановит выкладку.
Угу.
Как-то так. Если говорить про другие кусочки, то кроме ядра Linux и нод-агента есть еще порта. Порт — это наша собственная система контейнеризации, которая появилась, по-моему, в 2015 году сразу в опенсурсе. У нее интересная история, поэтому ее можно найти на GitHub. И ее отличие от того же ContainerD, во-первых, в том, что ContainerD появился сильно позже, а во-вторых, во-вторых, мы умеем во вложенные контейнеры, что важно для Vitesaurus'а. Кстати, я слышал, что ContainerD не так давно научился как раз вот фичу, и в Vitesaurus мы сейчас пытаемся подружить с ContainerD. Игнат, может, в курсе?
Все верно, да.
Все так, да. Есть.
Код написали, сейчас тестируем.
Отлично. И, соответственно, третья часть. В то время из вариантов контейнеризация был LXC, который не развивается, в принципе, не развивался уже тогда, точно говорим, вот в 2015 году. И Docker. Docker, от которого впоследствии отказался сам Kubernetes в качестве контейнер runtime интерфейса. И, собственно, Docker в то время имел два неприятных бага, скажем так. Первый баг, он не умел в IPv6 only сети, а наши дата-центры были IPv6 only уже тогда. А второе, Docker при выкладке обновления любил рестартовать все контейнеры на этой машине, поэтому выкосить Docker мы вряд ли смогли бы на наших масштабах. Потому что это требовало по факту установки всех пользовательских приложений. Примерно так. То есть в целом, если возвращаться к базовой инфраструктуре, это тот слой, задача которого... во-первых, предоставить настроенные сервера с разделением ресурсов на них, то есть нужно же контейнеры изолировать друг друга по CPU, по памяти, по диску, даже по I/O, по сети, с одной стороны, а с другой стороны нужно на этом хосте запустить как раз польские workload'ы, то есть скачать ресурсы, забрать контейнеры и запустить в них польские приложения. Если двигаемся дальше, то мы как раз переходим к Яндекс.Планеру. И, возможно, тут, я думаю, Игнат, ты чуть получше меня расскажешь про этот слой.
Собственно, Яндекс.Планер — это такой аналог Kubernetes в нашей слоистой системе. Давайте на вопрос, почему не Kubernetes, мы, может быть, чуть-чуть попозже ответим, а сейчас я опишу, как он примерно устроен и какие задачи решает.
Кстати, звучит так, как будто он уже в open source, Яндекс.Планер.
Нет, к сожалению, не в open source, но все может быть. Соответственно, какую задачу решает эта система? Система решает, на самом деле, следующую задачу. Нам надо где-то сохранить надежно всю метаинформацию о, собственно, вот этом нижнем слое, о хостах, которые есть в нашем кластере, в нашем дата-центре, с одной стороны, а с другой стороны, сохранить всю ту информацию, которую мы на агенты будем рассказывать, а именно, какие поды на каком хосте должны быть запущены, какая будет спецификация у этого пода, там, опять же, те же самые требования по CPU, по памяти, что надо привести и так далее и тому подобное. Вот. И Яндекс.Планер тут решает две задачи. Одна задача — это вот надежно эту информацию сохранить. И самое главное, ну, не самое главное, но одно из ключевых требований, которое мы себе предъявляли, было построить здесь отказоустойчивое решение в рамках, на самом деле, всей инфраструктуры Яндекса. То есть не просто сказать, вот есть дата-центр, есть в нем сервис, вот мы сейчас, не знаю, тут все построим. А нужно было сделать систему, где... С одной стороны, если уходит дата-центр, пользователи все еще могут управлять своими сервисами из какой-то единой точки. А с другой стороны, не сделать так, чтобы это была единая точка отказа, что если она сломалась, то все, приехали, ничего не управляемо. Вот. Поэтому у нас родилась такая архитектура, когда в каждом дата-центре есть такая локальная инсталляция, которая как раз общается со всеми хостами в этом дата-центре и рассказывает им про те подики, которые там должны быть запущены. А с другой стороны, есть специально выделенная cross-DC-инсталляция, которая отвечает как раз за описание сервиса как сущности уже вот в таком междуцентровом понимании. Ну, потому что типичный сервис, который люди хотят запускать, он хочет, не знаю, иметь там три подика в одном дата-центре, три подика в другом и три подика в третьем, чтобы выход, не знаю, дата-центра одного и какой-нибудь ноды в другом дата-центре не приводил к эффективному даунтайму этого сервиса. Mm-hmm. Вот. Построили мы всю эту штуку поверх динамических таблиц сетя. Ну и самое интересное, мы, когда начали решать эту задачу, быстро выяснилось, что на самом деле предметная область не очень простая. Ну то есть так вроде сейчас звучало, что у нас, не знаю, есть поды, есть ноды и все, а на самом деле предметная область состоит из более чем 50 типов объектов, которые какими-то сложными связями связаны друг с другом. Да, давай.
Можно уточню, то есть, ну, Яндекс.Планер получается такой control plane, оркестратор над контейнерами, в которых крутятся сервисы.
Все так,
всего.
Да.
Еще так. И storage.
Еще и это еще storage.
Ну, его storage является динамические таблицы сетя, то есть по факту там схема следующая. Есть всегда какой-то маленький кластер сетя, буквально там на 10-15 нод с дин-таблицами на нем, который здесь является просто отказоустойчивым K-value. И есть Яндекс.Планер поверх этого сториджа уже как stateless сервис, который просто всю информацию хранит в этом K-value сторидже в динамических таблицах, а наружу отдает какой-то понятный для нашей области API. Ну, API вида создать подик, создать подсет, удалить подик, поменять у подика спеку и так далее и тому подобное. Вот. На самом деле, вторая большая часть Яндекс.Планера, как быстро выяснилось, это, собственно, то, откуда название этой системы проистекает, а именно сервис для того, чтобы делать планирование. То есть одно дело сохранить всю метаинформацию, а другое дело решить задачу того, как нам, куда нам эти подики заселить. Ну, что мы хотим? Мы хотим, чтобы пользователь пришел, создал под с какими-то характеристиками, а дальше система его на какую-то ноду выбрала эту ноду и поселила туда. Ну и так как на самом деле железа очень много, нам важно здесь принимать хорошие решения. Важно избегать ситуации, когда, не знаю, на одном хосте мы уперлись, скушали все CPU, ну, аллоцировали все CPU, понятное дело, не скушали его эффективно, а именно модельно мы его все заняли, а памяти почти не заняли. А на другом хосте наоборот, не знаю, поселились поды, которые все хотят память, в итоге память мы там все заняли, а CPU там не аллоцировано.
То есть вот такие штуки еще на этапе аллокации учитываются?
Да, да. И планировщик на самом деле не такая простая компонента, как могло показаться в начале. Естественно, мы как бы первая версия была там, какая-то, не знаю, одна эвристика, ну и там, не знаю, 1000 строк кода, который просто аккуратно проверяет, что вот этот подик с этими характеристиками можно еще заселить на вот эти свободные ресурсы на ноде. Ну, что там есть всякие диски, всякие лимиты по сети, ну, короче, много разных ресурсов. Все не очень даже просто вот в такой задаче, как а можно ли еще на эту ноду дозаселить вот этот под. Так, к сожалению, не просто два числа сравнить, это не очевидная логика, потому что очень много разных констрейнтов у самого подсета, ну, то есть у сервиса может быть заказан констрейнт, типа, не сели два пода на одну ноду, или не сели два пода в одну стойку даже, и мы должны этот констрейнт учесть.
А вот это все какие-то ивчики в коде, или там, не знаю, формула вычисления есть хитрая?
Смотри, в итоге сервис состоит из двух частей, на самом деле, сейчас. Одна часть — это, ну, заселение на хост, проверка просто, что вот этот под на этот хост может заселиться, это реально ивчики, ну, потому что это просто конечная задача. Есть хост, есть на нем свободные ресурсы, есть под, который чего-то хочет, есть какие-то условия еще, давайте попробуем заселить, проверим, что все условия выполняются. А есть эвристика, которая решает, а куда получше бы этот под заселить. И эта эвристика, на самом деле, живет прямо в Яндекс.Планере. Ну, эта эвристика там подобрана на основании достаточно длительных исследований, которые мы проводили на тему того, чтобы, принимая такие простые эвристические решения, мы, на самом деле, очень неплохо заселяли кластер с точки зрения равномерности того, как он загружен, и возможности селить новый под. Потому что, а ведь всегда тоже есть такой трейд-офф, можно... Вот у нас есть такая... Как это... Многоразмерная задача о рюкзаке. У нас много рюкзаков. Ну, по сути, наши ноды — такие рюкзаки. И мы просто все их равномерно наполняем. Но если мы будем так действовать, то выяснится, что когда к нам придет какой-нибудь большой под, который хочет пол рюкзака занять, нам просто будет некуда его поселить. Поэтому нам надо неравномерно, а так все-таки рюкзаки по одному заполнять, но при этом все равно это делать так, чтобы не случалось перекосов.
Ну, а если такой перекос по какой-то причине случился, этот планировщик, он может там часть подов убить, перенести в новое место?
Да, и вот, собственно, для этого есть отдельный сервис, называется, он у нас называется Heavy Scheduler, ну, то есть Light Scheduler, который вот эвристика и само это принятие решения, и непосредственно заселение. А есть который Heavy быстрый. Scheduler, это такой сервис, который, целью которого является улучшение локации на кластере в целом. У него длительная итерация его действий, условно говоря, может занимать там 10-15 минут, потому что он зачитывает внутрь себя все состояние кластера, знает про все поды, про все ноды одновременно и пытается глобально улучшить характеристику того, как мы оцениваем того, что заселение на кластере хорошее.
Игнат, а ты помнишь, кстати, насколько запуск Heavy Scheduler улучшил как раз модельную фрагментацию, точнее, модельную утилизацию на кластере?
Так, хороший вопрос. Давай так, там большой вопрос, как вообще мерить и что в точности мерить, но одна из вещей, которую мы мерили, это предельно, сколько мы можем, как бы, условно говоря, некоторым пропорциональным способом раздувая нашу нагрузку, в смысле говоря, что вот есть какие-то типичные поды, давайте еще побольше этих подов попробуем заселить. И вопрос в том, а насколько сильно мы сможем заселить кластер. Вот, и условно говоря, до внедрения Heavy Scheduler это было там, типа, 87-88%, а сейчас это число порядка там 95%. Мы по факту смогли доутилизировать еще 5% кластера. Ну, не доутилизировать, долоцировать.
Долоцировать, ну что важно на самом деле, потому что в наших масштабах 5% кластера это там условно 5000 машин, которые бы были недогружены. А это не дело. Скажем так. Но зато А2С планировщик у нас ровно потому, что Heavy Scheduler работает, как уже Игнат говорил, 10-15 минут. А Light Scheduler все-таки сильно быстрее. Он лишь принимает решение там за минуту или даже меньше.
Ну, типичная ситуация выглядит таким образом. Если человек пришел, запустил очень простой сервис, не знаю, у него под хочет там одно CPU, 3 гигабайта памяти, то Light Scheduler просто быстро найдет для него дырку. Быстро это вопрос там 50 секунд. Заселит его туда, ну и дальше там сколько-то еще этот под будет разворачиваться, скачивать, не знаю, там окружение, файлики, которые ему нужны. Вот, а если пользователь пришел и заказал какой-то страшный под, не знаю, который хочет там терабайт NVMe у себя под ногами, там полхоста по CPU, 100 гигабайт памяти, то может не найтись готовой дырки на кластере для него, и тогда в дело вступит Heavy Scheduler и придумает некоторый план, что а давайте мы вот эти поды попробуем переселить, пойдет, пообщается с сервисами, получит acknowledge на то, что эти поды можно переселить, переселит их и после этого заселит туда этот большой под.
Да. Все так. Наверное, давайте попробуем чуть выше подняться на следующий уровень. Работа с планировщиком, конечно, классно, в том плане всегда интересная техническая задача, но пользователь зачастую хочет некоторый UI, в котором он может накликать то, какой сервис ему нужен.
А можно уже до UI, извини, что перебиваю, а вот здесь каких-то планов на то, чтобы там, не знаю, какие-то ML-модельки применять на, по расчету, там, не знаю, из перспектив, как заполняться будет, что-нибудь такое. Есть? Или типа ивчики-ивчики?
Ну, пока хватает ивчиков, будем честны. Ну, как бы надо помнить, что вся команда Deploy Platform внутреннего облака, она там 50-60 человек, а команда всего в IP это там 5 инженеров сейчас и
Да, а самое главное, ты можешь доверять планировщику, который работает, как непонятно как, наученная нейронка?
Ну, нейронка-то обучена на наших данных.
Ну, понятно, да, но ты уверен, что она поведет тебя правильным образом?
Да, проблема, о которой говорит Дима, она звучит так. У тебя планировщик не может заселить какой-то под, приходит к тебе разработчик Яндекса и говорит, что вообще происходит? Как так? Не знаю, там, сейчас пойду твоему начальнику жаловаться. Ну и когда ты алгоритм писал из ивчиков, стоишь, ты можешь сказать, ну смотри, вот тут вот так-то, 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 поэтому не работает. Сейчас я пойду либо починю вот это, либо не знаю. В принципе, видишь, как бы я могу доказать, что его нельзя заселить. А если там нейронная сеть, то предъявлять придется нейронной сети.
Да, с нейронной сетью тяжело, к сожалению, дебажить на текущий момент. Ну, может быть, со временем, когда, в смысле, мы научимся понимать, что происходит внутри нейронок, тогда да.
Но не сейчас. Это вот Лем в своей сумме технологий этот вопрос поднимал, когда, типа, у нас будут машины, которые мы можем отдавать, принимать решения на уровне страны, типа, а как она будет доказывать, что это решение правильное, как можем проверить, или там в судебном каком-то деле. Вон, в сторону ушли.
Да, поэтому пока мы доверяем, в смысле, нашим нейронкам и тому коду, который эти нейронки написали. Как-то так. Ну, кстати, на самом деле, это довольно интересная, да, дискуссия, но давайте все-таки поднимемся на уровень выше. И вот представьте себе пользователя, он вряд ли захочет работать с конкретным подом. Пользователю важно иметь какой-то понятный объект, тот же самый deployment, внутри он называется deploy unit, который он может заполнить, написав, сколько ему подов нужно, в какой локации, какой геометрии имеется, сколько CPU памяти, диска, сети этому поду необходимо, какой образ нужно, докер-образ нужно развернуть и как запустить, соответственно, приложение внутри. И после этого он ожидает, что в некотором UI он сможет увидеть, что происходит на кластере. Развернул свое приложение, катится, не катится и так далее. Поэтому поверх OIP, как раз той самой кросс-дата-центровой инсталляции, есть еще некоторый набор контроллеров, которые умеют пользовательскую спеку, с которой он работает, транслировать в итоге в набор подов в локационных, в IP. Поправляйте, если я где-то чуть наврал с терминологией. И, соответственно, эти сервисы мы называем контроллеры, их довольно много. Они отвечают за довольно разный набор функциональности. Есть стейдж-контроллер, который как раз читает deploy-юниты и транслирует их в локационные кластера. И как раз с deploy-юнитами работает, получается, пользователь для того, чтобы описать свой сервис. Есть AUF-KTL, который умеет, на самом деле, настраивать акли на объектах в IP. Есть различные экспорт сервисы, это контроллеры, которые синхронизируют в IP с окружающим миром и доносят в него знания о том, какие, в принципе, ноды есть. То есть, так или иначе, этот следующий слой, который позволяет в IP соединять с пользователем либо с низлежащими системами, либо со смежными системами. То есть, понятно, о чем речь, да?
Да-да.
Окей. И как раз на этом уровне по факту находится Яндекс.Деплой. Яндекс.Деплой в нашем понимании — это набор контроллеров, реализующих для пользователя все, что необходимо для того, чтобы он мог задеплоить свой сервис, в том числе интерфейс. Интерфейс, кстати, у нас входит прямо напрямую в Яндекс.Планер, читает и показывает объектик прямо оттуда, так что Яндекс.Планер — это полноценная шина. Не совсем, конечно, в понимании прям шина, но тем не менее это то, та точка синхронизации, которая используется всеми контроллерами для того, чтобы общаться друг с другом, и с пользователем в том числе. Поэтому мы IP first в полном понимании. Любые действия, которые ты делаешь в UI, можно повторить прямо в своем любимом языке программирования, позвав некоторую ручку.
Так вот, deploy — это UI над планером?
Deploy — это и UI, и IP. Причем okay. Тот IP, который отдается пользователю, в целом... То есть тот IP, который отдается пользователю, и тот IP, который используется UI, это одни и те же ручки с разными параметрами вызываемые, не более того.
Ну, это последовательно, да.
Поэтому строить какие-то вещи над IP и над Яндекс.Планером довольно просто, и мы можем как раз двигаться к следующему уровню. Это вот те самые специфичные сервисы, с которых я начинал свой рассказ. Та же система управления трафиком, IT-Zaurus, это, в принципе, платформа, как раз построенная поверх нашего облака, разработческие виртуалки и довольно большое количество других вещей, которые живут поверх Яндекс.Планера в итоге. То есть мы получаем такую большую пирамидку, на вершине которой уже специфичный сервис пользователей. Наверное, на этом наша пирамидка построена. Можно попробовать посмотреть на какие-то...
А давай мы ее еще раз прям снизу вверх пройдем. Да,
давай
прям начиная снизу вверх. Начиная с инженерки дата-центра.
Давай.
Заканчивая.
Это UI. Как раз дата-центры и сети, которые предоставляют сами дата-центры, сами, точнее, сервера, связанные быстрой надежной сетью. Поверх них находится Hardware as a Service уровень, который предоставляет следующему уровню работоспособные сервера и умеет выводить их на обслуживание. По факту предоставляет такое полнодуплексное общение со следующим уровнем. Затем идет слой базовой инфраструктуры, то есть та часть, которая запускает на хосте Linux, Node-Agent, и, в принципе, с одной стороны, позволяет поднимать контейнеры с пользовательскими приложениями, изолированными друг от друга, и, собственно, Node-Agent, который эти приложения запускает, получая данные из следующего уровня, а именно из Яндекс.Планера. А Яндекс.Планер — это как раз, с одной стороны, такой storage. Это база данных, которая представляет полноценный API для CRUD различных объектов, поскольку под и нод недостаточно, чтобы описать современную систему деплоя. А с другой стороны, это еще и планировщик, который умеет поды на ноды запланировать и сделать это эффективно. Дальше идет слой контроллеров, которые как раз пользователи воспринимают за систему деплоя. И дальше идут специфичные сервисы, например, AVAX — это система управления трафиком, которая поверх, получается, нашего внутреннего облака запускает какую-то свою нагрузку, те же L7 балансеры, терминирующие SSL трафик. Примерно так.
У меня есть каверзный вопрос к Марату. А видишь ли ты в этой пирамиде цикл, который надо размыкать?
Ну что, все это работает поверх тех же самых дата-центров. Поверх той же сети.
Но дата-центров несколько. Наверное, надо двигаться чуть дальше.
Ну, есть, что в основе лежит, там, не знаю, YDB или Wittzaurus.
Да. То есть, с одной стороны, Wittzaurus, мы говорим, что вот он тоже строится поверх YP и деплоя, с другой стороны, сам YP как базу данных использует Wittzaurus.
Вот он, кольцо.
Вот он цикл, да.
И угадайте, как мы его разрываем. Мы об этой технологии сегодня даже говорили. Даже начинали с вопроса, а почему не она?
Сейчас, подожди. Почему не Кубер?
Да, почему не Kubernetes? Внезапно у нас есть Kubernetes.
Ох, какой поворот.
Да. Мы специально оттягивали этот момент. А то есть на самом деле облако тоже нужно где-то запускать. На каких-то технологиях. И нужно сделать так, чтобы когда у тебя облако все-таки сломалось, а такой момент рано или поздно наступит, нужно, чтобы ты мог это облако починить. Я думаю, что кольцевые зависимости — это очень неприятный такой паттерн, который можно наступить довольно легко и потом очень долго с ним разбираться.
Так, мне кажется, после этого и закрыться можно один раз.
Можно. Наступив. Сколько времени Facebook поднимал свою сеть? Тоже пример кольцевой зависимости.
Да, у них вообще любопытная история была, учитывая, что на следующий день после факапа Facebook у нас был Next Hop, куда был приглашен спикер из Facebook. И, очевидно, большая часть вопросов, которые ему задавали, она была про этот факап с дата-центром.
Это да. Поэтому мы решили не пытаться адаптировать наше облако к запуску на небольшом числе хостов. Это довольно сложно. То есть мы уже проговорили про пирамидку. В этой пирамидке много слоев. Они довольно сложные. И решили для того, чтобы делать Bootstrap, научиться в запуск наших кусочков поверх Kubernetes. Я думаю, как раз Игнат может рассказать про это подробнее.
Да, причем там интересная схема. Мы на самом деле поверх Kubernetes единожды запускаем такую прям микроинсталляцию, по сути, API и там сервисов поверх Яндекс.Планера, Deploy Platform. Такую прям дистиллированную, очень-очень простую, чтобы поверх нее уже, на самом деле, пользуясь стандартными UI-ми, интерфейсами, запускать настоящие API, которые вот полокационные, под это центровые, там же управлять XDC. Ну, потому что, на самом деле, у нас кластеров API их уже почти десяток. Ну, дата-центров у нас меньше, но по факту есть, во-первых, некоторое дробление на зоны внутри дата-центров. Бывают некоторые там тестовые инсталляции. И всем этим не хочется управлять 10 сущностями из Kubernetes или нового какого-то UI. Хочется для этого использовать те же инструменты, которые ты используешь и в повседневной работе для работы с любыми другими сервисами внутри компании. А вот то место, откуда рождается база для этой штуки, вот оно просто единое, это реально там одна инсталляция API, одна инсталляция там нянедеплоя, которую мы верим, что мы ее единожды поднимем, запишем аккуратно эти инструкции и там трогать не будем.
А ты сейчас сказал няня, мне кажется, мы еще ни разу про него не говорили.
Няня — это тяжелая, в каком смысле, история развития нашего внутреннего облака. Мы отсылаем, видимо, к моему рассказу на Хайлоуде в Питере в 23-м году про эволюцию внутреннего облака. Но если коротко, мы не сразу пришли к Яндекс.Деплою. Мы сейчас рассказываем некоторое целевое состояние. State of the art, как мы видим, внутреннее облако. На самом деле, системы деплоя у нас две. Няня — это как раз первая инкарнация системы деплоя, которая появилась еще до Яндекс.Планера, до Яндекс.Деплоя. И она несколько более легаси, скажем так, и многие вещи вроде IP-first подхода не проповедовала. И более сложная для типового пользователя. Поэтому мы и придумали Яндекс.Планер, чтобы снижать когнитивную нагрузку в том числе. Я думаю, сегодня можно на ней акцент не делать. Кардинально наш рассказ не поменяет.
Ее больше не существует?
Ее существует, она используется. На ней внезапно все еще больше ядер, чем на Яндекс.Деплое, в том числе, потому что сам Айтизаур живет на няне. Но каких-то кардинальных, скажем так, преимуществ у няни нету. И все новые сервисы разворачиваются нам на Яндекс.Деплое.
Ну, а няня — это только control plane или
вот data plane? Это control plane, работающий поверх Яндекс.Планера на текущий момент. Uh-huh. Можно посмотреть на это, знаешь, как на SDK V1 и SDK V2. Uh-huh. Соответственно, мы рекомендуем запускаться на Яндекс.Деплое, как на SDK V2, а ныне это, в смысле, так или иначе, нам нужно было какое-то время, чтобы прийти к пониманию, как SDK V2 должен был выглядеть, поэтому на няне мы экспериментировали.
Ну, получается, няня, типа, она должна со временем просто отмереть естественным образом. Типа, это несложная миграция, которую необходимо делать. Именно естественным.
Она миграция сложная, в этом и проблема. Перевозить сервисы и систему в систему всегда сложно, особенно когда мы говорим про наши масштабы. Поверьте, мы знаем в этом толк. Перевозки сервисов между системами деплоя. Именно поэтому она должна отмереть естественным образом. Мы не форсируем компанию на очередную миграцию, которая может стоить сотни человека лет.
Угу. Звучит, но конечно, ужасно.
Ради на Яндекс.Планер, мне кажется, за 3 года где-то, да, мы, ну, такую, там, 95% всего железа отмигрировали.
За 3 года мы отмигрировали 95% железа, и сейчас хвост доезжает до сих пор. Осталось примерно столько ядер, которые нужно перевести, чтобы предыдущую инкарнацию Яндекс.Планера полностью выключить.
Слушай, возвращаясь к Кубернетису, не до конца понял. Mm-hmm. Это какой-то, не знаю, сид, который прямо сейчас уже есть, и в случае, там, если, не знаю, разнесет внутреннее облако, то вот из этого кубера можно переподнять его. Или это штука, с помощью которой можно вот отдельно ее поднять, из нее уже, там, не знаю, переподнять? Или вообще неправильно понял?
Нет, это отдельный сид, в котором прям запущена инсталляция Яндекс.Планера, и в этой инсталляции Яндекс.Планера запущены остальные локационные или кросс-дата-центровые инсталляции Яндекс.Планера. То есть, по факту, это, ну, сид в каком-то плане, да, активная инсталляция, в которой запущены реальные приложения, которые периодически обновляются.
А она как еще один экземпляр, то есть как бы основной...
Да, как еще один админская инсталляция OAP, которая контролирует остальные инсталляции OAP.
В общем, погибает Kubernetes, работает текущая инсталляция, погибает текущая инсталляция, остается работа Kubernetes.
Да, они полностью независимы. То есть есть свойство, что если падает control plane, то нодагенты просто ничего не делают на хостах. И в идеальном мире должны после перезагрузки хоста поднимать те приложения, которые на этих хостах есть. Правда, этот сценарий мы плохо тестируем, поэтому в идеальном мире. Уверен, там, что что-то найдется, когда мы начнем тестировать более пристально этот сценарий. Из интересного, на самом деле, про этот Kubernetes можно рассказать, что в качестве контейнер runtime интерфейса в кублетах используют support. Как раз для того, чтобы облегчить запуск Whitezaurus. Мы вначале говорили о том, что Whitezaurus учится в контейнер-D. И для того, чтобы этого не ждать, мы напилили порта, совместимый с кублетами интерфейс. Поэтому у нас есть довольно тесная интеграция с Kubernetes. Можете посмотреть, как это сделано наружу.
Так, у нас осталось не очень много времени, и, кажется, еще пара интересных тем. Да, как минимум, типа, как мы преодолели проблемы роста. Угу. Поговорим про это.
Да, давай. Хороший вопрос, с чего начать. Потому что проблем роста было много. Это инциденты, которые в каком-то смысле закалили нас в бою. Наверное, всех уже не упомнить, но кажется.
Как вырасти с одного сервера под столом Воложа до 100 тысяч серверов?
Ну вот как именно от одного сервера вырасти, наверное, не расскажу. Я пришел чуть позже. Серверов уже тогда было тысячи или десятки тысяч. Но, наверное, можно попробовать наметить просто различные области, которым пришлось столкнуться для того, чтобы на практике вырасти из 10 тысяч машин до 100 тысяч машин, то есть на один порядок. Это инциденты. Ну, если правда, вы никогда не напишете систему, которая была, работала без инцидентов, поэтому важно думать про нее таким образом, чтобы радиус поражения уменьшать. То есть делать так, чтобы ваши выкладки на самом деле были довольно ограниченного скоупа поражения, например, катить по процентам, либо же стараться улучшать свой тестовый контур, хотя на практике собрать тестовый контур для таких масштабных систем — это очень сложная задача. Справедливости ради, у нас не то чтобы это получилось, хотя, если я правильно помню, наш пристейбл это несколько тысяч хостов довольно разными нагрузками. Но вот до сих пор многие проблемы ловятся только в продакшене из-за разнообразия конфигураций.
Не катить больше, чем на один дата-центр?
Ну, мы и катим по дата-центрово многие релизы. Но не все, к сожалению, кубики, из которых состоит внутреннее облако, в принципе, можно таким образом выкатить. Например, есть контроллер, который пользовательскую спеку, ту самую спеку, в которой описывается, на какие локации выкладывать его приложение. Ты же не можешь выкатить по дата-центрово. Даже если выкатишь, все равно этот кусочек будет обрабатывать и влиять на все дата-центры.
Слушай, вопрос немного в сторону. Вот если какую-то дата-плейновую штуку... Вообще, есть же дата-плейновые штуки на гипервизорах по-любому, ну, точнее, на железе?
Ну, ядро Linux, скажем так.
Ну, это сложно.
Ну, вполне у меня вопрос, дата-плейновая штука, да.
У меня вопрос заключается в том, сколько по времени будут раскатываться на весь флот такие вещи.
Ну, вот возьмем как раз ядро Linux. Это самый хороший пример, самый тяжелый. Сильно зависит, на самом деле, от того, во-первых, насколько легко внедрять новую версию. То есть вот тот цикл как раз стабилизации новой версии, это дата-плейновых штук, он может быть довольно большим. Вот если предположим, что у нас уже есть проверенный лист, который нужно просто выкатить, то с текущей скоростью это больше семестра. На то, чтобы прокатить все локации, все сегменты в этих локациях, сделать это аккуратно, не торопясь, без влияния на пользователя. Там довольно много специфики. То есть какие-то вещи можно катить роллингом, то есть автоматом ребутая флот, есть механики, как раз Havas на уровне Hardware as a Service, которые позволяют плавно рестартовать сервера. А какие-то сервера, те самые суперкомпьютеры, например, их нельзя рестартовать таким образом, потому что пользовательская нагрузка к этому не предназначена. Поэтому из-за большого количества сегментов с разными сценариями выкладка довольно трудозатратное дело, и полностью автоматизировать это еще то, что предстоит нам.
Ну, в общем, нет такого, что ты там, не знаю, поставил джабу сегодня утром, через 3 месяца вернулся, она доработала.
Ну, если мы говорим про data plane, да. Если мы говорим про control plane, тут попроще. То есть рестартовать какой-то агент, тот же порта, его нельзя назвать data plane, потому что все-таки польские запросы через него не проходят. Их выкладывать можно довольно быстро, то есть, в принципе, никто тебе не мешает за день обновить вообще весь флот, но мы это не делаем, скорее, из-за наших регламентов, потому что научены горькой практикой. Если катить слишком быстро, какое-то количество багов все равно пропустишь, поэтому на практике порта это там несколько недель раскатки.
А каких-то вещей на машинах, которые управляют трафиком, не знаю, проксируют через себя внутри машины, есть? Нет?
Нет, мы как раз от таких вещей. То есть за счет чего у нас появляются довольно низкие накладные расходы. 8 ядер, если помнишь, на 256-ядерной тачке. За счет того, что мы польскую нагрузку через себя не пропускаем в основном. Потому что как только ты начинаешь проксировать какой-то трафик, то ты начинаешь вот эти 8 ядер увеличивать пропорционально, на самом деле, пользовательской нагрузки. Это довольно-таки больно.
А вот мы на каком-то NetHop'е рассказывали про обход проблемных мест на сети, когда у нас там везде мы на ECMP полагаемся, много одинаковых путей. Помню, да. И типа, если один из свечей там начинает дропать трафик, то мы не идем руками, не траблшутим, где это происходит, а поскольку у нас везде шестерка, мы flow label меняем. Да. То есть какое-то влияние на трафик мы все равно делаем. Плюс местами мы перекрашиваем для того, чтобы по траблшутить проблему.
Делается довольно просто и BPF-ками при определенных событиях, на определенных хуках у TCP-соединения. Поэтому мы такие вещи делаем довольно-таки дешево.
То есть, по факту, там никакого кернельного агента для этого нет, который трафик через тебя гонит. Это все BPF. Через BPF.
Да, обычный BPF. И он довольно-таки дешевый пользователь. Его не замечают, скажем так.
Угу. Ну, круто.
Да.
Про выкладку Linux, обновление ядра, точнее, могу добавить, что действительно это очень болезненная штука, в том смысле, что когда его обновляешь даже каким-то окном, на самом деле сервисы очень не сразу замечают, что есть проблема, и что эта проблема вызвана именно обновлением ядра, но потому что проблема может быть в духе, не знаю, твое приложение стало там раз в неделю зависать, например, или там, не знаю, стали какие-то пакетики теряться, и пользователю приложения совершенно не очевидно, что тут это происходит из-за проблем ядра, и реально там со стороны пользователей может там недели занимать раскопка первопричины и в конце концов понимание и воспроизведение какого-то сценария, что вот смотрите, позвал вот эти там 100-500 ручек у ядра, и оно в итоге ответило не так, как мы ожидаем, или зависло там, или что-то еще произошло.
Да, потому что оно зависает обычно очень интересными способами и довольно-таки редко. То есть все-таки современные ядра Linux, они вполне себе надежны. Проблема лишь в том, что даже редкие баги, которые случаются на одной машинке раз в несколько недель на нашем флоте, могут стрелять часто, в смысле, несколько раз в час, если я правильно помню статистику. А дебажить их реально сложно. Непонятно в чем corner case. И ты показываешь это нашим ядерщикам, они говорят, а что? Что мы можем сделать? Приноси репродюс.
Да, приноси репродюсер, да. Ты такой, подожди, но я каждую ночь просыпаюсь, и у меня тут перезагружаю зависший, не знаю, контейнер.
Да, да. Поэтому хорошо, когда получается понять, что это ядро, и ядро можно просто откатить. Но, к сожалению, не всегда мы сразу понимаем, что проблема в ядре. Думаю, можно лучше уметь в аналитику. Ладно, возвращаясь к тому, как мы доросли до таких размеров. Инциденты — это вот первая часть. А вторая часть, на самом деле, кастомные потребители. То есть именно за счет больших сложных сервисов, того же Vitezaurus, который под собой лоцирует значимую часть квоты, и ради их специфичных заказов, точнее, за счет их специфичных заказов, можно вырасти на порядок. То есть к тебе приезжает большой пользователь, привозит с собой много ядер, и благодаря этому ты довольно сильно увеличиваешься. Возможно, не самый очевидный вывод, но крупняк, который создает 99% твоей комплексности, зачастую как раз позволяет тебе довольно сильно вырасти. Возможно, Игнат, ты хочешь чуть добавить про IT, как мы заезжали. Точнее, как вы заезжали на внутреннее облако, насколько это было тяжело, если помнишь это время.
Слушай, на самом деле, мне кажется, нам было прям, ну, как бы, понятно, были какие-то трения, где-то чего-то не хватало, но учитывая, что мы съезжали с шефа, и как бы, по сути, мы съезжали вот с историей аналогичной с Салтом, когда у тебя какие-то развесистые конфиги с ифами, непонятно чего, как и куда, в все-таки систему деплоя, мы на самом деле тут много профита и много управляемости получили.
Шеф, это в смысле Чеф?
Чеф, да. Сам, да.
Ну, внезапно. Как
бы, Vitezaurus изначально тоже разворачивался на голом железе и сам его администрировал, вот, и мы по каким-то историческим причинам там, в далеком 2011 году выбрали себе Чеф как систему. Ну, тогда Ruby был еще модный, нам казалось, классная технология.
Понятно. Ну, здесь работает, сделай сначала плохо, потом, в смысле, любое решение будет уже хорошим. Окей. Следующий этап — это автоматизация. То есть, когда ты растешь на порядок, все ручные действия, которые раньше делали силами дежурных, внезапно начинают стоить на порядок больше. Просто потому что их случается на порядок больше. И довольно много как раз нагрузки было на ребят из Hardware as a Service, потому что внутреннее облако росло за счет чего? За счет того, что все другие, кто в внутреннем облаке не жили, на самом деле отдавали свои сервера, и запускались на тех мощностях, которые они взамен получают в системе деплоя. А это означает, что сервера нужно передать каким-то образом, их надо подготовить к эксплуатации, ввести в строй, и, собственно, на них уже после этого может запускаться. Представьте себе внутреннее облако, которое было в несколько десятков тысяч ядер, не знаю, может быть, там 10-20, и необходимо перевести большое в IT, это, наверное, еще 1030 ядер, 1030 хостов, простите. И получается, сколько у нас остается? Около 40 тысяч хостов, которые нужно еще передать из других систем. Это много. Даже хвост, на самом деле, там в пару тысяч хостов, на которых запускаются сервисы пользователей, а их, скорее всего, тысячи. Это 1000 заявок, которые нужно, в смысле, обработать команде Hardware as a Service. Поэтому, что важно, это автоматизировать такие рутинные вещи. Для этого мы напилили механизм сценариев, который, в принципе, все типовые заявки делал силами робота. И человеку все, что необходимо было делать, это помогать роботу в тех случаях, когда по какой-то причине самая частотная проблема — у робота доступов не хватало.
Слушай, ну вот вся история с автоматизацией, это типа лет 10-15 назад она появилась. То есть, она, понятное дело, что она развивается и сейчас, и зреет.
Ну, в смысле, какая-то ее часть, да. Появилась лет 10 назад, хотя нет, Валя, мне кажется, появился в 16-м или 17-м году даже. До этого, в принципе, автоматизация состояла из каких-то скриптов. А полноценная именно сценарная автоматизация, где ты не один хост чинишь, а делаешь некоторый мейнтенанс на группу хостов, появился, мне кажется, году в 19-20 в полном объеме.
Я еще замечу, наверное, такую вещь, что, условно говоря, если ты написал какую-то простую автоматизацию, которая там 10 тысяч хостов, не знаю, прокатывает на них ядро за 2 месяца, то когда у тебя их стало 100 тысяч, выясняется, что ты там будешь катить ядро 3 года, и неожиданно вот тут надо предпринимать какие-то новые действия, и на самом деле не очень тривиально, потому что казалось бы, что можно еще придумать в том, чтобы катить ядро? Ну, берешь стойку там, включаешь, не знаю, обновляешь на новом, включаешь, проверяешь, что все окей, но вот выясняется, что много разных нюансов возникает.
Да, вот это вот взаимодействие, получается, hardware as a service и следующего слова, простите, следующего слоя в эти Zaurus'а и Яндекс.Планера потребовало довольно сильного пересмотра, потому что раньше, например, мы могли только спросить, а, пожалуйста, полностью машинку освободи, например, и на этом наш, в смысле, скажем так, язык общения ограничивался с системой деплоя. А на практике запросов может быть довольно много. Давайте hot swap сделаем, только вот этот диск починим. А давайте на время выключим сервер, на небольшое, минут на 10-15 мы обещаем, он вернется. И все эти эвристики на самом деле сильно позволяют ускорять как раз проведение мейнтенанса. Но это означает, что по всему стеку тебе нужно простить новые функционалы, новые политики взаимодействия с потребителем. То есть он тоже должен быть готовым к тому, что его под может на 10-15 минут исчезнуть. И к тому, что в принципе такая автоматизация и ее внедрение — это довольно сложная задача на больших объемах.
Хотел сказать, что совсем недавно появилось это вот hardware service, да, ты говоришь, в 2016 году. Вот. А оказывается, это как бы уже скоро и 10 лет будет.
Время быстро. Что поделать. Но она постоянно развивается. В смысле, там нету какой-то точки, где можно сказать, все, мы сделали, все хорошо работает. Постоянно есть новые вызовы и новые задачи. Давайте чуть дальше. После автоматизации эксплуатации будешь упираться, конечно же, в скейлинг наших текущих решений. Это скейлинг и Яндекс.Планера, потому что всегда находятся какие-то вещи, где мы написали код неоптимальный и где можно во что-то упереться. Скейлинг контроллеров, потому что большая часть контроллеров, которые как раз работают со стейтом из Яндекс.Планера, была написана в формате: окей, берем Python, зачитываем все в память, наши итерации работают на 1000 объектов меньше, чем за секунду, все хорошо. Потом объектов становится 10 тысяч, такой, ну, надо чуть пооптимизировать и попытаться этот стейт хранить в памяти хотя бы, и не подгружать его каждый раз. Окей, соответственно, ты еще живешь какое-то время, потом еще на порядок количество объектов увеличивается, и ты понимаешь, что ты начинаешь на питоне упираться уже в CPU, и тут привет Global Interpreter Lock. Ты не можешь на этом стейте в памяти заиспользовать многоядерность, и либо вынужден шардировать, а это довольно сложная работа всегда, делать это аккуратно. Либо нужно отказываться от Python, переходить на какие-то языки, которые нормально работают с многопоточностью, типа гошечки или Java. Или плюсов, конечно же. На плюсах такие вещи писать просто несколько тяжеловато. Про Яндекс.Планер, наверное, тоже можно много прикольных историй. Например, как мы Watch.i делали, насколько это было сложно сделать правильно. Что такое Watch.i, если коротко? Это возможность следить за объектом и получать изменения, а не перечитывать его каждый раз. Это, например, ключевая вещь, которая позволяет быть нашему облаку реактивным. Там все сразу получилось, Игнат? Или можно каких-нибудь интересных историй рассказать?
Ну, на самом деле, там API достаточно сложная, потому что выясняется же зачастую, что ты хочешь не все изменения объекта, а какие-то фильтрации по каким-то полям, а еще, не знаю, если тут States А на Б поменялся, тебе это неинтересно. Ну, условно говоря, тебе интересно только, когда ты там стал онлайн или перестал быть онлайн. Ну и на самом деле вот это все не самая простая логика, как это аккуратно реализовать поверх. Казалось бы, просто cable storage под ногами, один таблиц. Ну, мы справились, мы это сделали, и очень много сейчас сервисов живет на ватчах и на этом экономит кучу ресурсов, потому что зачастую стоит реально это какие-то миллионы объектов. Просто его полное зачитывание, даже если ты написал код, оптимальный код на плюсах, может занимать, не знаю, там, десятки секунд. Не говоря уже там о питоне, где такое зачитывание будет, наверное, занимать там десятки минут.
Ну да, согласен. И еще, конечно, банальные вещи вроде истории. Пользователь всегда хочет посмотреть, что происходило с его объектом. Потом начинает этот объект менять каждую секунду, условно. И все равно требует показать всю историю этого объекта. А это какие-то огромнейшие таблички, и нужно думать, как оптимизировать чтение из таких конструкций в том числе. Давайте попробуем еще про одну вещь, которая в результате роста облака начала активно стрелять, это проблема изоляции. То есть чем больше в облаке разных интересных приложений, чем большими способами, на самом деле, они начинают мешать друг другу. Тут тоже мы столкнулись с кучей прикольных ситуаций, начиная с того, что когда-то в облаке не было лимитов по сети, и, конечно же, разные приложения, которые активно используют сеть, кстати, таких довольно-таки немного, начали селиться на одну машинку и видеть деградацию из-за того, что два активно использующих сеть контейнера мешают друг другу, заканчивая более прикольными кейсами, когда приложеньки активно читают из памяти и начинают конкурировать друг с дружкой за memory bandwidth и упираться банально в контроллер памяти на хосте. Такие вещи мы даже не сразу поняли, что в принципе имеют место быть, потому что дебажить это нетривиально, если не знать, какие метрики смотреть.
А изоляция там какая-то на сетевом уровне IP tables делается?
Ну, это изоляция в плане фаервола, чтобы разные контейнеры не ходили друг в дружку. Внутри фаервол есть. А я скорее именно про bandwidth, про то, как изолировать разные приложеньки. И в плане сетевой изоляции мы тоже наткнулись на большое количество проблем, на самом деле. Потому что как только ты начинаешь тротлить приложение, оно начинает вести себя совершенно иначе. То есть редко кто нормально переживает дропы. Я помню, последний раз, когда мы включали жесткий тротлинг, мы умудрялись укладывать кэширующиеся RA DNS внутри, внешний DNS не пострадал, из-за того, что UDP-пакеты начинали дропаться, и приложения начали активно, в смысле, приложения начинали активно DNS-запросы повторять, укладывали локальный кэш и, соответственно, укладывали глобальный кэш.
Сейчас, в смысле, агенты на хостах начинали тротлить, UDP-пакеты терялись.
Не агенты, а имеется в виду приложения начинали тротлить по сети. Какие-то пакеты дропались попросту. Они начинали делать ретраи. Вырос уровень ретраев к DNS в целом.
Давай, давай я пишу чуть более конкретно эту историю. Выглядело это все примерно так. Значит, по некоторой ошибке завелись поды как раз доедателя ETA, и они завелись с сетевым лимитом. И лимит оказался ниже, чем то, что реально наш доедатель хочет. А доедатель внутри себя запускает уже какие-то пользовательские джабы, которые данные процессят, которые хотят что-то там из кластера пойти, прочитать, обработать и куда-то записать. Так вот, чтобы ему прочитать откуда-то из кластера, он хочет разрезолвить, на самом деле, FQDN, которые ему рассказали в айпишнике. Ну и, условно говоря, там такой доедатель, у него, не знаю, там 100 ядер и мало сети дали. Он запустил у себя 100 джабов, и некоторые джабы пошли делать много таких запросов на резолвы, и в какой-то момент мы пробиваем кэш, кэш перестает отвечать, точнее, мы пробиваем лимит, на самом деле, на контейнере, и кэш-то отвечает, но только ответ нам не приходит, потому что нам этот лимитер на контейнере просто дропает ответы. Дропает, и они все начинают перезадавать запросы. И когда они все начинают перезадавать запросы, ложится локальный кэш, и, условно говоря, там могли бы 10 джабов из 100 не получить ответ, получать все. И все начинают просто в цикле, опять же, из-за ошибки в коде, потому что никто никогда не думал про такой кейс, все начинают просто там в цикле без слипа ходить в этот кэширующий DNS, и все это...
Очень интересно. То есть дали много мощности по ядрам, но не дали сетки, и это и погубило.
Да. И это погубило DNS, да.
Купе с ошибкой в коде, конечно же. Так что проблем можно из-за изменения окружения половить множество.
Да, это напоминает историю про то, что если вы пишете бэк-оффы, всегда пишите экспоненциальные бэк-оффы.
Ну вот я, кстати, да, хотел спросить, а типа не помог бы вот здесь он?
А мы используем стандартную библиотеку, типа CRS, и там...
Там ну, это, про это забыли?
Мы положились на библиотеку, мы же не знали, что она не делает экспоненциальные бэк-оффы.
Да, на самом деле, если вспоминать про факапы, как мы только нашу инфраструктуру в округе не насиловали, в том числе и диски.
Сейчас, Сек, а теперь делают экспоненциальный бэк-офф?
Да.
Ага, все, не везде. Извини.
Там еще и слой кэшей добавился, экспоненциальный бэк-офф и сделали вообще.
Да, но не везде, скорее всего. Где-то по-любому мы забыли экспоненциальный бэк-офф. Например, из забавного мы довольно активно пишем на диске. Как раз Тезаурус активно пишет на диске. И жесткие диски после какого-то уровня ДВПД по записи начинают на самом деле активно выкидывать ошибки IO-error под капотом. Просто потому что не рассчитан на такой активный рейд записи. И в какой-то момент времени наш Хавас заметил, что значимая часть наших Тезаурусных кластеров, на них сломали диски, выключился автоматика, мы пошли разбираться, оказалось, что многие диски начали показывать проблемы работы с конкретными секторами, и многие, это означает диски на сотнях, ближе к тысяче машинок одновременно, зарепортующих о том, что есть проблемы. Насколько все может быть плохо при росте.
Как-то не хватает финала, Дим, этой истории.
А финал? У нас появился ход-своп после этого. Мы поняли, что с такими дисками, к сожалению, все, что можно делать, это их менять. Какая-то часть из них продолжает работать, какая-то нет. Но менять, точнее, выводить из строя машинку, на которых целых 8 дисков, довольно дорого. Поэтому мы сделали ход-своп, который позволяет без остановки всей машинки вытаскивать только сломанный диск, и это в разы, на самом деле, сократило время, необходимое для обслуживания такого сервера. И, в принципе, помогло нам справляться с текущим уровнем отказов. Тоже проблема масштабирования в каком-то плане.
Слушай, ну круто, как бы прям вот далеко не каждая компания, конечно, сталкивается с такими факапами. Просто чтобы внутри себя там задедосить или
задедосить жесткие диски.
Задедосить жесткие диски.
Это надо постараться.
Все в IT-саурус виноват, да. Вообще, на самом деле, опасный инструмент, когда ты можешь что-то запустить с параллельностью 100 тысяч. Можно много дров наломать.
Mm-hmm. Поэтому надо аккуратно с бэкофами. Так, куда дальше пойдем?
Слушай, ну мне кажется, у нас, в общем-то, и время кончается, и тема осталась одна. Я бы заглянул в будущее. Типа вот мы сейчас рассказали, как оно устроено сейчас, а какие планы, что у нас там идея не закрыта.
Да, на самом деле это не та часть, про которую страшно рассказывать наружу, про инструменты разработчиков, про Яндекс Инфраструктуру в основном говорить можно и нужно. И если мы говорили сегодня про эффективность, в основном про эффективность использования оборудования, скажем так, и проблемы роста, как раз сопровождаемые увеличением этой эффективности, то сейчас наш вектор направлен на то, чтобы повышать удобство наших систем. Потому что кроме эффективности железа, важно на самом деле, чтобы и разработчик в Яндексе был доволен. Потому что разработчиков тоже много, это значимые суммы в плане фонда оплаты труда. И если сделать так, чтобы разработчику было удобно использовать наши облака, то на самом деле они смогут сделать больше классных, прикольных сервисов. Именно на этом мы фокусируемся и на самом деле думаем о том, что просто деплоймента в текущем мире мало, как примитива. Разработчику нужно гораздо больше готовых, скажем так, компонент из коробки, чтобы типичный сервис, можно было собрать как конструктор Лего. То есть о чем имеется в виду? У нас уже есть, например, AVAX как система управления трафиком. Там можно довольно легко описать, что, как ты хочешь обрабатывать пользовательский запрос. Но при этом сценариев у текущего микросервиса гораздо больше. Ты можешь захотеть написать типичного консюмера из очереди. Ты можешь захотеть выполнять какой-то синхронный код, имеется в виду тот код, который запускается где-то вне обработки поискового запроса. Ты можешь захотеть оркестрировать такой код. Не знаю, возможно, слышал про Temporal как фреймворк как раз для написания синхронного кода. И так далее. Ты можешь захотеть все-таки сейчас 23-й год и бум ГПТ-шных моделей поднять некоторый инференс и засервить свою модельку легко и просто. И при этом ты не хочешь знакомиться с инфраструктурой, изучать в подробностях, как она работает. Поэтому то, куда мы сейчас стремимся, мы идем именно в упрощение типовых сценариев и делаем так, что пользователь типовые задачи мог решать за счет описания и написания, точнее, некоторого примитивного YAML-а, решающего конкретную задачу.
А serverless?
Serverless — это execution, скажем, в котором эти задачи можно выполнять.
То есть, ну, в смысле, тебя... как рядовому разработчику такой функционал, функция будет доступна?
Вполне возможно, только в формате, что ты описываешь некоторую функцию, как раз некоторый доки-образ, и что из этого докер-образа нужно звать. И, в принципе, это наша, скорее, задача понять, где эту функцию, если мы даже говорим про будущее, где эту функцию нужно выполнять, во внутреннем облаке или в серверлес. То есть наша задача как раз сделать так, чтобы пользователь не думал в перспективе о том, в какой среде выполняется его приложение. Mm. А мы решали.
То есть как бы для пользователя вообще абстракция уровнем выше. Ему даже не нужно думать о том, что...
Ему код нужно собрать его приложение из разных кусочков, будь то функция, будь то некоторые рантаймы, то есть некоторые сервисы, запущенные в облаке, будь то какие-то консюмеры из очередей, будь то какие-то синхронные задачи или даже GPU-шный инференс. Он должен написать код, описать YAML, как этот код запускать, какие гарантии должны быть у этого кода, и все остальное мы можем сделать за пользователя или должны сделать за пользователя. Так что мы идем в то, чтобы делать свой собственный конструктор. Такой же простой, как Лего.
Игнат, что-то добавишь?
Да, я, наверное, добавлю мысли Димы. Она, на самом деле, стоит в том, что прямо сейчас внутреннее облако — это действительно набор из, не знаю, 5-10 разных, даже не сервисов, но каких-то отделов, условно говоря. Отдельно есть, не знаю, люди, которые пишут инструменты работы с репозиторием, отдельно есть вот команда Deploy Platform, отдельно есть UIT как система хранения и обработки данных. И то, куда мы хотим прийти, это чтобы вообще все эти системы гораздо лучше были интегрированы друг с другом, и всякие кросс-системные сценарии решались легко и просто, потому что сейчас зачастую, если человеку надо сделать там какую-то комплексную длинную задачу, то выясняется, что ему нужно прочитать длинную документацию одного сервиса, длинную документацию второго сервиса, потом еще понять, а как их склеить, выяснится, что для этого есть, не знаю, три разных способа, и непонятно, какой из них наиболее правильный. Вот хочется все эти проблемы так или иначе полечить.
Да, то есть строим ту самую девелопер-платформу, внутреннюю девелопер-платформу, задача которой искать golden path для разработчика и в перспективе их автоматизировать. Продуктовый подход.
Да, потому что, ну, это похоже в чем-то, не знаю, мне кажется, вот там на, заходишь в ВВС, и тебе говорят, ну, у нас есть 100 сервисов, не знаю, там 15 выбирай. Баз данных, там удачи. 7 компьютеров, да.
Нет, они и так говорят, в смысле, заходишь в ВВС, видишь 100 сервисов, а вот тебе еще архитектор, конечно же, за отдельную плату, который подскажет, как из этого собрать правильный сервис.
Мне всерьез вспоминается эта классическая картинка, как поднять WordPress в ВВС. Там, типа 50 разных кубиков, которые друг с другом связаны, как какой-то паутиной.
Это так. Мы, конечно, не хотим заставлять пользователя выбирать. Мы хотим предоставлять одно проверенное решение, которое ты, если надо, берешь. Но вот за пользователя, к сожалению, придумать архитектуру сервисов мы пока еще не смогли.
Так, ну что, мне кажется, мы можем закругляться, и даже не потихонечку, а прямо сейчас, поэтому я как бы сейчас скажу заключительное слово, вот, если хотите, добавьте что-то. Вот, но в целом, мне кажется, то, что мы рассказываем, это и то, что мы делаем, то, что рассказываем, это что-то охрененно крутое. Оно нужно там буквально, не знаю, может быть, 3-4 компаниям в стране, если, возможно, я преувеличиваю. Вот, спасибо вам за рассказ. Нашим, да. Да.
Спасибо тебе за компанию, на самом деле.
Да, было спасибо, что пригласил.
Поговорить и побеседовать, да, на столь любимую тему. Мне было очень круто.
Прям сидел, развесив уши. А слушателям, нашу вообще аудиторию, приходите на стенд Яндекса позадавать вопросы. Насколько я знаю, Димы Игната там не будет, но если будете, то круто, у нас как бы там есть возможность проходочки сделать для вас. Вот. Ну, будут другие ребята точно. Можно эти все вопросы позадавать и другие. Ну, в принципе, как бы Дима точно очень публичный человек. Его всегда можно найти. Не знаю, Игнат, я твоего выступления не помню. Но мне кажется, ты сегодня
бываешь
тоже...
Бываешь на конференциях, да.
Вот. Ну, тогда вообще вопросов нет. Собственно... Вот, помимо всего прочего, как бы вот эти технические слова про инфраструктуру подзвучали. Еще раз повторю, что Яндекс Инфраструктура, тяжело выговаривается мне это. Яндекс Инфраструктура — это наш бренд.
Я всегда предлагал это Яндекс Инфра назвать.
Да.
Сказали слишком коротко.
Зато Инфраструктура хорошо. В общем, это бренд, мы под ним делаем очень много мероприятий в разных городах. На самом деле, я сам там в 3 уже съездил. Вот, и мы будем продолжать и в этом году, и в следующем году, поэтому приходите, слушайте, смотрите, задавайте вопросы. С нами сегодня в гостях подкаста, в смысле, с нами в гостях подкаста были Дима Липин, CTO Яндекс Платформ Инжиниринг, и, слушай, Игнат, извини, пожалуйста, забыл твою фамилию записать.
Колесниченко.
Да, Игнат Колесниченко, руководитель проекта IT или YT, YT-Заурус и Яндекс.Планер. Ребят, спасибо большое. Было очень круто, очень интересно, даже несмотря на то, что у меня уже 2 час ночи.
Да, спасибо тебе большое, что ради нас готов сидеть до ночи.
Дело такое. Все, всем спасибо. Пока.
Всем пока.